14. Йона, глубоко задумавшись, вошел в стеклянные двери главного полицейского управления. Йенни Линд казнили, повесили на детской площадке. Дождь, трос и лебедка. Еще одна стеклянная стена. Йон прошел во вращающиеся двери и повернул направо, к лифтам. 5 лет назад Йенни пропала без вести в Катринехольме, когда возвращалась из школы домой. Интенсивные поиски продолжались несколько недель. Фотографии девушки были повсюду, и в первый год в полицию постоянно звонили люди, желавшие сообщить информацию. Родители Йенни умоляли похитителя не причинять вреда их дочери. Было обещано большое вознаграждение. Похититель управлял фурой с краденными номерами, и грузовик так и не удалось отследить, хотя криминалисты сняли отпечатки шин с земли возле пешеходной дорожки, а при помощи одноклассницы Йенни, на глазах у которой произошло похищение, составили фоторобот. Полиция, общественность и СМИ делали все возможное, но в конце концов поиски прекратились. Никто больше не верил, что Йенни жива. И все-таки она была жива еще несколько часов назад. А теперь Йенни висит в ярко освещенной палатке, как в музейной витрине. Лифт остановился и звякнул, двери разъехались. Карлосу Элиассону пришлось выйти в отставку. Он взял на себя всю ответственность за прошлогодние действия Йоны в Нидерландах. Карлос спас Йону от суда, заявив, что лично санкционировал каждый этап операции. Новым шефом бюро стала Марго Сильверман, которая прежде служила там же комиссаром. Отец Марго был полицмейстером Лена. Йона шел по пустому коридору. Плащ он снял и перекинул через руку. Дверь в кабинет шефа была открыта, но Йона все же постучал, после чего вошел и остановился. Марго не подала виду, что заметила его. Пальцы порхают над клавиатурой, ногти на правой руке накрашены неровно. У светлокожей, с конопатым носом Марго, под глазами набрякли темные мешки, ржаного оттенка волосы заплетены в косу. На полке среди сборников законов, полицейских постановлений и инструкций стояли деревянный слоник, кубок, выигранный на скачках 20 лет назад, и фотографии детей Марго в рамке.
«Как Юханны и девочки?» — спросил Йона.
«О жене и детях я не рассказываю», — заметила начальница, не отрываясь от клавиатуры.
Недавно побывавшая в химчистке куртка Марго висела на крючке у двери, сумочка стояла на полу.
«Но у тебя ко мне какой-то разговор».
«Йенни Линду убили».
«Полиция Нормальма запросила у нас поддержки».
«Они сами справятся».
«Может быть», — ответил Йона.
«Ладно, садись. Я, кажется, сейчас начну повторяться. Никто же не посмеет указывать начальству, что оно повторяется. Тоже привилегия».
«Неужели?»
Марго отвлеклась от экрана.
«Можно воровать чужие идеи и шутки, и все тебя слушают с интересом, даже если ты повторяешься».
«Ты это уже говорила».
Йона не двинулся с места. Марго улыбнулась, но глаза ее оставались серьезными.
«Я знаю, что при Карлосе тебе разрешалось действовать на свое усмотрение, и не хочу конфликтовать с тобой насчет этого, хотя сейчас так уже не делают. Ты добиваешься исключительных результатов. И в хорошем смысле, и в плохом. И очень дорого обходишься. Оставляешь после себя разруху, и ресурсов требуешь больше, чем любой другой».
«Я договорился о встрече с Юханом Йонсоном. Хочу просмотреть записи с камер видеонаблюдения на площадке».
«И думать забудь», — предупредила Марго.
Йона вышел из кабинета. Уже сейчас он предчувствовал, что расследование окажется гораздо, несравненно глубже, чем они могут себе представить.